Ом, я рад всех приветствовать, кто приехал на наш семинар. Мы начинаем наш ретрит, семинар. Ретрит – это время такой духовной аскезы небольшой, тапасии, где мы интенсивно более практикуем, чем в обычной жизни. Прежде чем практиковать, надо глубоко понять, кто я есть, в чем смысл моей жизни, для чего я практикую, что значит быть садху, что такое дхарма, санатана дхарма, адвайта в традиции ситхов, которой я следую, каковы качества ученика, каковы обязанности, принципы ученика. Что значит быть учеником? Что такое карма саньяса, если я хочу ее принять? Каковы качества учителя? Что есть учитель для ученика? Каковы отношения между учителем и учеником? Все это часть культуры в традиции ситхов, в которых нельзя вот так разобраться за полчаса, за один семинар, за один ретрит, в которых мы разбираемся в течение всей жизни. Это процесс длительный, вся наша жизнь, это прояснение всего этого. Бывает, проходит 10 лет, и мы внезапно обнаруживаем что-то, что мы начали, мы что-то поняли в дхарме, до этого не понимали. Потому что дхарма – это самое достойное, самое великое, самое святое, самое священное, самое глубокое, самое мудрое. Самое важное, что может быть в жизни человека. И когда мы встречаемся с дхармой, это, с одной стороны, большая удача, большое благословение. С другой стороны, это в каком-то смысле большая ответственность. И это ответственность не перед другими больше, а перед самим собой. Есть определенная ответственность там, перед линией передачи, быть достойным этой линии передачи, перед дхармой в общем. Но главная ответственность – это ответственность перед самим собой. Потому что мы понимаем, насколько сложным является наше тело, наша структура энергетических каналов, наш ум, наше энергетическое тело, тонкое тело. Насколько непостижимым является духовный процесс преображения. И в процессе духовной жизни мы пытаемся управлять этим всем, подобно тому, как человек, ему показывают, вот есть звездолет. Хочешь, ты можешь улететь на нем очень далеко, например, в центр галактики. И по мере того, как мы пытаемся учиться управлять этим звездолетом, мы понимаем, какая на нас ответственность лежит. И этот звездолет – это наша лодка драгоценного человеческого рождения, наше тело, наш ум, наши 5 оболочек, за которые мы должны принять ответственность. Мы не стремимся принимать ответственность за других. Мы говорим так, давайте научимся сами за себя принимать ответственность. Хорошо, научимся. Когда все научатся сами за себя принимать ответственность, то не надо будет принимать ответственность за других. Ведь все будут самодостаточными и ответственными. Только за детей, может быть, животных, совсем незрелых душ, можно тоже принять ответственность в качестве служения. И мы учимся принимать ответственность за самих себя. Это очень сложно на самом деле. Потому что мы еще не приняли такую ответственность. Конечно, нам кажется, что мы ответственные люди. Даже когда мы услышим, что мы не приняли ответственность, это нам может показаться обидными, потому что мы можем быть хорошими семьянинами, ответственными членами общества, ну и так далее. Однако Та ответственность, о которой говорят учения ситхи, это другая уровень ответственности. Она связана с пониманием, кто ты сам есть. Невозможно принять полноту ответственности, не понимая, кто ты сам. И тогда такая ответственность будет либо заблуждающейся, либо неполной. Например, если мы думаем, что мы есть тело, мы, конечно, принимаем ответственность за тело. Если мы думаем, что мы есть ум, мы принимаем ответственность за ум. Но как насчет того, чтобы понять, что мы есть сознание? Как насчет того, чтобы понять, что мы есть прана, что мы есть атман, и принять ответственность с этими новыми фактами? Тогда мы думаем, как я могу принять ответственность, если я не понимаю этого? В этом все дело. Мы не можем быть ответственными за самого себя до тех пор, пока мы не узнаем себя как атман, не откроем природу ума, не освободим себя от кармы. Таково наше положение душ в сансаре. Все души в сансаре, они безответственны. Они как бы плывут по воле волн, и они несутся, управляемые кармическими ветрами. Они не хозяева своей жизни, своей судьбе. Ими управляет карма. И это прискорбный факт. Когда мы не знаем самого себя, не знаем божественную сущность атмана, мы не знаем Бога, над нами имеют власть карма. Мы несомые ветрами кармы. Нами управляет карма. То есть не мы управляем, не мы за себя несем ответственность, а карма. Карма – это сильная энергия, это Пракрити, вселенская природа, она обладает божественными свойствами, ей очень сложно противостоять. С одной стороны, карма – это результат наших прошлых действий, прошлых мыслей. С другой стороны, карма – это намерение Брахмы, Творца Вселенной, создавшего эту Вселенную. И идти по духовному пути освобождения означает плыть против течения кармы. Для того, чтобы обрести понимание своей божественной сущности, обрести понимание самого себя и принять ответственность за себя, за свою жизнь. Когда мы принимаем ответственность за свою жизнь, это означает, что мы обладаем знанием, у нас нет неведения. Пребывая в неведении, невозможно быть ответственным, невозможно принимать правильные решения. Потому что правильные решения могут быть только из правильного ума, не так ли? А что такое правильный ум? Где он? Каков он? Это предстоит понять. Правилен ли вообще сам ум по себе? Или ум является зависимым от того, что его освещает света Абсолюта, света Атмана? Во всем этом надо разобраться. Какова структура ума? Что есть понятийный ум, что есть память, что есть эго, что есть воля и разум, читта, манас, будхи, ахамкара. Постепенно во всем этом надо разобраться, чем отличается сознание от ума. Когда мы идем по пути самопознания, постепенно наша ответственность, наши возможности возрастают. Потому что ответственность связана с способностью открыть себе чит-шакти, изначальную энергию осознавания. Сватантрия-шакти – энергию божественной свободы. Ананда-шакти – энергию блаженства Абсолюта. И другие, например, Ичха-шакти – энергию божественной воли. Джняна-шакти – энергию божественной мудрости, и крия-шакти – энергию божественных действий. Все эти силы, шакти, они как бы существуют внутри нас в запечатанном виде. В процессе практики мы их расковываем, распечатываем внутри себя. Тогда мы их можем применять для того, чтобы проявить свою ответственность в материальном мире, чтобы не подвергаться закону кармы. В этом мире действует время. Это кала-шакти, энергия Абсолюта, вселенская энергия. Из-за влияния Кала-Шакти этот мир считается непостоянным, мы сами непостоянны. Например, 40-50 лет назад здесь многих не было бы в этом месте. 60 лет назад точно никого бы здесь не было. Мы где-то были в другом месте. У нас был другой облик. Было бы интересно посмотреть друг на друга 60 лет назад. Это души были в мире Петрисов, души тонкого мира. 50 лет назад, 40 лет назад кто-то был в утробе матери только зародышем. Кто-то был маленьким младенцем. Сейчас мы имеем взрослые тела, нам кажется, взрослые души. Через 70 лет назад кто будет где? Большой вопрос, очень большой вопрос. Посмотреть друг на друга через 80 лет, да? Мы-то никуда не исчезнем. Даже если тела разрушатся, мы-то останемся. Но мы будем в другом качестве, в другом измерении. Кто-то получит сияющий облик в форме иллюзорного тела Дататрея, если будет стараться на этом ретрите, например, и в других ретритах. Станет сияющим божеством, распространяющим свои эманации в другие миры, если войдет в линию передачи, поймет, получит благословение, проявит тапасию. Может, кто-то останется обычным человеком, его душа будет в тонком мире готовиться к новому воплощению в мире людей. Может, кто-то захочет отдохнуть на небесах Индры в мире сансары. Вместо освобождения попадет в рай Индры. Там много красивых апсар, много наслаждений. Он подумает, хорошо бы в этом мире побыть. И забудет о духовном пути, если он не поймет сущность учения. Разные могут быть варианты жизни. Кто-то попадет в чистую страну, кто-то переродится в хорошей семье, в семье карма саньяси, чтобы быстро найти снова дхарму духовного учителя и восстановить свою память, шокированную воплощением. Кто-то не будет входить в тело, будет блуждать по тонкому миру, применяя магические практики иллюзорного тела, может быть, станет могущественным петрисом, духом и будет покровительствовать душам в мире предков, обучать их там, не спеша, не спускаться в мир людей, не подниматься в мир богов, обоснуется там, попытается создать мандалу. Кто-то создаст собственную вселенную, проявившись в иллюзорном теле божества, сотворит собственную вселенную силой ума и воцарится в ней как центральное божество. Кто-то примкнет к компании ситхов в свите гуру, в тонком мире. Кто-то отправится в локу своего избранного божества, кто-то отправится в чистую страну, где практикующие, соединенные с вами самайной связью, имеющие общие обеты одного гуру, одного иштадевату, выполняют садханы для достижения освобождения. И в прекрасных чистых условиях будет практиковать еще 500 небесных лет, вплоть до полного просветления. Возможно, кто-то увлечется медитацией пустоты, впав в нигилизм, войдет в непроявленное, станет бесплотным, бессмертным космическим духом пустоты, не достигнет освобождения, а становится на одном из уровней бесконечного пространства, бесконечного сознания. В причинном теле, имея в качестве тела только одну опору, элемент пространства. Божества, станет божеством причинного мира, но не просветленным, не совсем просветленным. Но его жизнь будет длиться миллиарды лет, как божества, обладающего элементом пространства. Кто-то переместит свое сознание в Махарлоку среди мира богов Риши в светящихся телах. Ну, не хотелось бы, конечно, чтобы кто-то попал в ад, в мир животных, в тело животного, после стольких практик и усилий, совершенно глупо. Или стал голодным духом по причине каких-то ошибок или тенденций прошлых жизней. Но и такое вообще бывало. в истории практикующих всех времен. Также было бы совершенно неправильно переродиться в мире асуров, то есть это указывает на неочищенные тенденции сознания. Это и есть ветер непостоянства. Но когда мы становимся ответственными за свою жизнь, открываем себе изначальную природу, мы можем справляться с этим ветром непостоянства. Мы подобны человеку, который на яхте умеет хорошо управлять, ловить ветер в свои паруса и плыть туда, куда ему надо. Даже если приходит ветер непостоянства, управляя своим парусом, он плывет туда, куда он хочет, а не туда, куда его несет ветер. А все святые, они хотят только к одному, только к Богу, только к освобождению и просветлению. Есть такой рассказ, один садху пришел к одной женщине и попросил бикшамдыхи, подай мне еды какой-нибудь этому телу. Женщина сказала, хорошо, садху, я тебе сейчас подам. Ты можешь пока там умыться, помыть руки. Он сказал, я все время читаю мантру Кришны, святое имя Кришны меня очищает. Я не нуждаюсь ни в молитвах, ни в мытье рук, ни в омовениях. Оно меня очищает, мне этого достаточно. Женщина тогда подумала и сказала, почему тогда тебе имя Кришны не заменит рис, подаяние? Ты должен им насытиться, если ты такой трансцендентный человек. Всегда есть разница между воззрением и поведением, между относительной и абсолютной истиной. Практикуя дхарму, мы всегда находимся между этими двумя истинами. Это как молот и наковальня, между которыми мы находимся. Где-то мы пребываем внутри воззрения недвойственности, а где-то есть относительный мир, относительные энергии, относительные условия и наша собственная ситуация, наши обстоятельства. И мы должны сочетать эти два условия, чтобы не попасть в просак, как этот садху. Такое умение сочетать две истины, относительно абсолютное воззрение и поведение, это искусство равновесия, искусство сам-йоги. Поэтому духовная практика в подобных ретритах, семинарах должна проходить у вас под знаком равновесия. Вы должны наблюдать за своим умом, за своими пранами, быть бдительными так, чтобы не отклоняться от равновесия, а углублять его, углублять. Когда такое равновесие углубляется, это называется пурнатва, целостность. Пурнатва означает, ваша энергия, ваш ум пребывает в такой гармонии, что к ним не прибавить, не убавить, что вы начинаете питаться изнутри божественным источником. Мирские желания оставляют вас, а самадхи становятся вашим обыденным сознанием. И в связи с этим я хотел бы рассказать, как практиковать, пребывая в таком равновесии, чтобы практики происходили легко, которые вы делаете. Все методы, все практики следует применять, пребывая в природе ума, в изначальной осознанности. Кто-то может сказать, я не знаком с природой ума, мне бы с ней познакомиться. Если вы не знакомы с природой ума, по крайней мере, зародите такое намерение познакомиться с ней как можно быстрее. Потому что пребывание в природе ума является основой, в которой мы выполняем все садханы. Природа ума – это шунья. Пустота, которая в то же время не пуста. У нее нет основания, нет корня, нет фиксации, нет цвета, вкуса или запаха. Однако все эти вещи из нее исходят. Природа ума не желтая, не белая, не красная, не круглая, не угловатая, не квадратная. Она ни внутри, ни снаружи. Сахаджа, естественная осознанность, нам присуща, и ее другое имя – это Атман. Она врожденно присутствует внутри нас. Ее невозможно достичь усилиями. Никакие методы недосягаемы для природы ума. Когда мы применяем методы, они, конечно, важны на своем уровне. Например, чтобы очистить нас, чтобы подойти к состоянию близости с природой ума. Но сама природа ума не может быть достижима каким-либо методом. Если вы попытаетесь найти ее как нечто вещественное, вы не сумеете ее обнаружить. Природа ума – это ваш ум, повернутый на самого себя и обнаруживший внутри самого себя безграничное пространство осознавания. И все практики предназначены для того, чтобы лицом к лицу встретиться с природой ума и активировать скрытые мудрости и силы, которые она в себе заключает. И так или иначе, все методы следует выполнять, пребывая в измерении природы ума, естественно пребывая в этом измерении. Если вы сейчас немного расслабитесь, и попытаетесь сконцентрироваться и посмотрите на внешний окружающий мир, как на иллюзию, зародив такое намерение. Все окружающие дхармы – это значит явление, все окружающие явления – есть иллюзия, сон. И в результате этого ваше сознание немного отделится, абстрагируется от окружающего мира и втянется внутрь. И вот когда оно немного втянется внутрь, вам надо сосредоточиться на этом сознании. Если все явления являются иллюзией, подобными сну, то, несомненно, я сам не являюсь иллюзией, потому что я могу это осознавать. Несомненно, я являюсь другой реальностью, отдельной от этой иллюзии. Возможно, единственной истиной. И вам надо сосредоточиться на этом «я». Поглубже присмотреться и исследовать это «я». Держитесь чувства «я», не давая уму куда-то уходить. У вас будет такое ощущение, будто вы вспоминаете себя. Будто оно всегда было рядом, но из-за того, что вы слишком много смотрели наружу, вы его забыли. Внезапно вы понимаете: «я могу помнить себя». И вот надо четко выделить состояние. Вот я помню себя, и я не помню. Я помню себя, когда я обращаю внимание на это «я есть» осознавание. Я забываю себя, когда я обращаю внимание на тысячи внешних других вещей. Например, стоит говорить, начать думать, я рискую забыть себя. Поэтому монахи часто практикуют молча в мауне, чтобы не забыть себя. Начать двигаться даже, если стоит, или очень легко забыть себя. Каналы ветра взбудоражились, все потеряно. То есть памятование себя – очень тонкая вещь. И мы должны понять хорошо для себя, когда мы себя помним и когда забываем. При каких условиях лучше, при каких хуже. И сосредоточиться на том, чтобы не забыть себя. В этом суть атма-вичары. чтобы максимально всегда и везде, при любых практиках, помнить себя, вот поставить такую задачу на этот ретрит. Ваше наблюдающее осознавание, чем бы вы ни занимались, читали мантры, визуализировали, пели баджаны на сутре или баджан мандали, слушали сатсанг, выполняли технику ходьбы, чтобы вы помнили самого себя, помнили это наблюдающее, свидетельствующее сознание, сакши. От этого зависит, сумеете ли вы войти в природу ума или нет, потому что природа ума – это нечто глубже, которое сокрыто в этом памятовании. И все методы предназначены для этого. Итак, памятуя себя, попытайтесь выделить это наблюдающее осознавание и обнаружить его как тонкое, распростертое во все стороны безопорное сознание, в котором нет фиксации центра границ, которое не заключено во что бы то ни было, в тело, в чакры, в образы, которое подобно пространству бесконечного неба. Настройтесь на пространство. И когда вы ищете это пространство с закрытыми глазами, это называется медитация Махашанти, медитация покоя. Когда вы его ищете с открытыми глазами, это Шамбхави Мудра, печать великого всеблагого Шивы. Признак того, что вы переживаете пространство осознавания, что вы пребываете в Шамбхави Мудре, у вас есть отчетливое переживание пространства вне ума, что бы вы ни делали и куда бы вы ни шли. При этом надо понять, пространство не создается умом, оно не выдумывается, не воображается. Хотя вы можете некоторое время использовать ум для помощи себе. И для этого есть метод, когда мы представляем, как из центра нашего «я» во все стороны расходятся сияющие лучи. Максимально далеко, вперед, назад, вверх, вниз, влево, вправо, во всех 10 направлениях, чтобы расширить свое сознание. Если вы чувствуете, что у вас ум скукожен, вы можете применять этот метод. Это как бы одна из санкальп, один из законных методов. Но сама природа ума не является вымышленной, искусственно созданной или визуализированной. Она естественна, так же, как естественно пространство. И она требует вашей внимательности и вашего замечания. То есть надо заметить просто. Вы не можете создать его. Например, попытайтесь обратить внимание на пространство в этой комнате. Вот пока вы не обращали внимания, его как бы не было для вас. Но когда вы начали обращать на него внимание, факт вашей внимательности как бы выделил его. И вы видите, да, оно всегда существовало. Оно очень неуловимое, неосязаемое, но это основа. То есть главное достоинство этого зала – это ведь пространство, не стены, а вот то пространство, которое мы можем заполнить собой. И вот первое знакомство с природой ума обычно приходит через атмавичару, самоисследование и наблюдение за пространством. Когда мы наблюдаем за пространством, объединяя с ним свой ум и пытаемся расслабиться, и при этом помещаем точку фокуса своего внимания не в ум, не в мысли, а вне ум, за пределы мыслей, и пытаемся пребывать в наблюдающем осознавании вне мыслей, в единстве с пространством, это еще не природа ума. Но мы уже подобрались близко. Вот отсюда, из этого места, природа ума может вам как бы стать видимой чуть-чуть знакомой. До нее уже очень близко. Есть некая грань, некая завеса. Иногда эта завеса требует очень длительного времени. Но вы находитесь на краю этой природы ума, когда вы памятуете себя, пребываете в наблюдении. Вы не идете на поводу своих концептуальных мыслей и теорий. И вы немного распахнули ум, чтобы достаточно чувствовать пространство. И вот когда мы чувствуем пространство, это Шамхави Мудра. Я не передаю вам так подробно техники. Я вам излагаю 10 санкальп, ну так, более неформально. И вам надо почувствовать это наблюдающее сознание и пространство как свое собственное сознание, как внутреннюю опору, на которую невозможно как бы опереться, но с другой стороны, которая является основой всех других опор. Это подобно тому, как никто не пытался бегать по воде. Есть такие люди, которые занимаются бегом по воде. Они начинают с того, что кладут такие небольшие коврики или дощечки, дорожку выстраивают. Монахи Шаолиня, европейские любители. И они бегают сначала по дощечкам. И там совсем другие принципы. Там нельзя бежать, как по земле. Там надо бить стопой по воде и от нее отталкиваться. У воды есть своя упругость. Так же, как водомерка бежит по воде. Сила натяжения. Если ты достаточно восприимчивый и чувствителен, ты можешь некоторое время бежать по воде, не проваливаясь. Ну, немножко. Затем они убирают коврики и также пытаются бежать, и им удается пробежать 3 метра, 5 метров, даже кому-то 6. А потом они падают и тонут. Это очень тонкое, где ты должен чувствовать воду, чтобы не провалиться сразу. И так они бегают вдоль берега. Недалеко, конечно. И вот это что-то наподобие, когда вы должны чувствовать пространство. На него нельзя опереться так, как мы опираемся, например, на диван. Оно сразу провалится. Но на него можно опереться иначе. Если вы чуть-чуть настроитесь на пространство, начнете быть бдительным к нему и отдаваться ему, и расслабитесь в измерении пространства, и при этом ваше сознание будет ярким, ясным. Вы не будете отвлекаться, внезапно вы почувствуете, что да, на пространство тоже можно опираться. И сначала это очень такое странное состояние. Как можно опираться на то, что само без опоры? Мы привыкли опираться на стул, на пол, а на пространство. Вы почувствуете, это очень шаткая опора. Чуть-чуть и упал. Равновесие потерял, сразу свалился. Это тоже еще хуже, чем бегать по воде. Но постепенно, постепенно, если вы будете внимательны к факту самого пространства и не дадите соскользнуть себе на мысли и будете расслабляться в пространстве и быть бдительным достаточное время, пребывая рядом с пространством, и вы будете помнить себя, не прекращать атмавичару, то есть пребывать в состоянии атмавичары, внезапно вам откроется как бы такое понимание, да, на пространство как-то непостижимо можно опираться. И вот первый опыт опоры на пространство может показать вам, какова ваша сила опоры на пространство. Например, когда приходят мысли, а вместо мыслей вы опираетесь на пространство и не задеваетесь ими, и мысли словно проходят вас насквозь, не оставляя следов, или исчезают. Это значит, что вы немного можете опираться на пространство. Затем, когда приходят эмоции посильнее, а вы пребываете в пространстве, И эмоции проходят сквозь вас или просто растворяются, уходя без следа. Это значит, ваша опора на пространство работает. У вас немного получается самоосвобождение. Мысли и эмоции освобождаются сами в природе вашего внутреннего пространства. И вот так понемногу, привыкая к пространству и все больше доверяя ему, расслабляясь в нем, вы приближаетесь к природе ума. И надо сказать, что это пространство не есть просто как элемент Вселенной. Это гораздо большее для нас. Для нас пространство – это самое наше избранное божество. Сам Бог для нас предстает в форме пространства. Это Дататрея в форме Дигамбара. То есть для нас, как созерцателей, Бог в форме элемента пространства очень важен. Это для нас очень важный объект почитания. Поэтому мы должны понимать, это святое, сакральное, священное пространство, которому мы должны учиться доверять, почитать его, поклоняться, предаваться, отдаваться, то есть устанавливать с ним связь преданности, веры и самоотдачи. Это называется еще ниргунабхакти, поклонение Богу без качеств. Нелегко принять пространство как Бога. Обычно Бог – это старик на небесах. Либо для ортодоксальных начинающих индуистов Бог имеет несколько рог, несколько голов. Ему можно спеть баджан, поднести сладости и благовония, и зародится реальное чувство преданности. Все двойственные религии тантрийского поклонения Дева Упасаны построены на этом. Но для нас ниргунабхакти, поклонение бескачественному, очень важно. Риши Васиштха в Йога Васиштхе говорит, что это в 1000 раз эффективнее, чем поклонение Богу с формой. И что истинные святые пребывают вот в непрерывном таком поклонении. Глава 6 о поклонении Богу, Дева Упасана. Поэтому нам надо не только научиться замечать пространство, созерцать его, нам надо учиться ему поклоняться. Поклоняться в духе недвойственности. В духе недвойственности означает поклоняться как своей природе, как самому себе, объединяться с ним, интегрироваться, соединяться. Но поклонение означает, что есть вера, преданность и самоотдача. Итак, когда мы понемногу начнем контактировать с измерением пространства, с измерением Иштадеваты Дататреи в форме пространства, привыкать к нему, созерцать с поклонением, с преданностью и верой, опираться на него, можно сказать, мы зародили дух единой Самая. Единая Самая – это наше духовное обязательство всегда и везде пребывать в измерении осознанности. И вот это самое главное самая для нас, как садху Анутара Тантры. Постепенно нам нужно научиться есть в этом пространстве, спать, ходить, гулять, разговаривать, заниматься мирскими всевозможными делами и заботами, испытывать наслаждение, испытывать боль, соединить это поклонение и пребывание в безопорном пространстве со всеми аспектами жизни. Так, чтобы оно стало главным, а все действия тела, речи, ума стали как игрой этого пространства, как творческой манифестацией его, ну как актерской игрой, может быть. И вот если вы в таком духе, в духе единой Самаи выполняете все методы, тогда ваши методы начинают приносить благословения, начинают получаться и давать вам пользу. И на все время ретрита я вам даю такие наставления. Практикуйте все методы в духе единой Самаи, не покидая природу ума и естественного состояния. Утренняя сутра, вечерняя баджан-мандала, утренние йоговские техники, асаны, пранаямы, практики, когда вы сидите в медитации. Воссоединяйте их все с осознаванием естественной природы пространства. Тогда вы обнаружите, что у вас возникает такое парадоксальное состояние, когда у вас есть осознавание пространства и есть осознавание метода, с которым надо работать. Так оно и должно быть. Осознавание пространства является абсолютной истиной, мудростью праджней. Метод является относительной истиной, упайей. Это называется соединить две истины, относительную и абсолютную, воззрение и поведение. Пребывание в измерении пространства, осознавание этого измерения – это воззрение, понимание его недвойственной сути. В пространстве нет субъекта, нет объекта, нет качеств, но оно есть. Постоянная осознанность пространства – это созерцание. А вот применение искусственных методов и средств – это поведение. И вот мы все их соединяем. Воззрение, медитация и поведение – все это составляет путь учения. Когда мы их все соединяем, это и есть путь к просветлению в нашей традиции. В других традициях это может быть не так. Но для нас именно идти подобным путем очень важно. Тогда, что бы вы ни делали, все освобождается в измерении пространства. Асаны освобождаются. Прием прасада, еда освобождается в измерении естественной осознанности. Утренняя практика призывания сутры и баджан-мандала освобождена, освобождается. Освобождается не означает, что оно не важно или не нужно. Освобождается означает, что мы смотрим под другим углом зрения теперь на все эти вещи. Мы смотрим по-настоящему на все эти практики глазами мудрецов и святых. Например, когда прием еды освобождается, мы не отказываемся от еды. Отказ от энергии – это тенденция нигилизма. Тогда еда становится нектаром. Еда преображается в нектар. И постепенно мы поймем, как это происходит. Таким же образом, все методы, которые мы применяем, освобождаются в измерении пространства. Это означает, обнаруживается их святая, сакральная, божественная, пустотная сущность. Пребывайте в освобожденном состоянии с самого начала, не покидая сущностного пространства природы ума. Занимаетесь ли вы концентрацией на чакрах или визуализацией, как фоновое сознание всегда осознавайте сущность природы ума. Практикуете ли вы ходьбу в созерцании чанкраманом или поете баджаны, или просто делаете бытовые вещи. Заручитесь поддержкой двух друзей, внимательности и бдительности. Тогда ваше единое самое созерцание будет исполнено. Ом. Мои благословения вам на практику в ретрите.